которой братья предложили поделиться, очень будничная. Нам, так сказать, придется спуститься с неба на землю. Тема нелегкая, потому что, ну, проводя беседу в церкви, три разбора мы ей посвятили, встречает открытое противление, братья. И не удивлюсь, если вы это же встретите, даже, может быть, и в братских кругах. Дело в том, что конец 20 века характерен все расширяющейся торговлей и коммерцией. Поэтому так легло на сердце просмотреть, что Библия говорит о торговле. Что Библия говорит о торговле? Мы, христиане, как живущие в этом мире, соприкасаемся с торговлей, можно сказать, каждый день. В 95 году журнал «Вестник истины» писал об этом статью, хорошая статья, предупреждающая, что есть наклонность у некоторых христиан оставить труд своими руками и заняться торговлей. Ну и статья предупреждала, как можно попасть в торговые сети, тогда по наклону уйти. Но, братья, что еще встречается? Что для некоторых верующих людей все, что связано с торговлей, является преткновением. А для других некоторых все, что с торговлей, кажется широкий вседозволенный круг. Поэтому первым приходится сказать, что если сама продажа – грех, тогда не ходите и не покупайте, потому что спрос рождает предложение. Не вводите продавцов в грех своим покупанием. А вторым приходится сказать, что всякая неправда Царство Божие не наследует, и человек, который в этом завязан. Так вот, хотел еще сказать, что у нас в христианских кругах слово «коммерция» на разные лады истолковывается. Так вот, братья словари, как объясняют это слово, коммерция – это латинское слово. Ну, дословно значит торговля. Но в широком понимании значение такое. Это деятельность, направленная на получение прибыли по повышенным ценам. Деятельность, направленная на получение прибыли по повышенным или завышенным ценам. Ну, тогда ответ у нас уже однозначный. Дозволено коммерцией заниматься христианам или нет? Вопрос не в торговле, а вопрос в завышенных ценах. Мы скажем, нет. А что касается торговли, посмотрим теперь, что в Писании. Вот с тех пор, как Бог поручил людям обладать землей, каждый человек имеет сколько-нибудь собственности. Вот Бог поручил, сколько кому-то иметь. И в разные политические системы, в разных государствах выдавались даже законы, кто сколько имеет права иметь. Раб не имел права ничего, а у царей доходилось собственности столько, что нужно было хранилище специальное иметь для хранения сокровищ. Ну, те, которые имели много, называются богатыми и в наше время, у которых мало – называются бедными, кто в силу каких-то причин все утратил, называется нищими. Это и в Писании так. Как? Средняк. Ну, средняк он по сравнению так вот, а если от нищего называется, ты богатый, скажут все равно. Но во все времена жизненная необходимость требовала, чтобы какая-то часть собственности от одного человека переходило к другому. Это мы и по Библии видим. Ну, к примеру, вот Бытие проходим, да? Пастухи Палестины вдруг оказались в нужде хлеба. А в Египте избыток. Теперь египтяне сбывали палестинцам хлеб за серебро. Например, Бытие 42 глава. Так вот, Библия показывает, что существуют различные варианты перехода имущества из одних рук в другие. И на каждый вариант свет свой проливает. Вот первый вариант, чисто греховный, братья, хочу о нем сказать. Это грабеж, вымогательство, воровство. Это переход имущества от одного к другому. Но когда насилием, наглостью, хитростью человек лишает человека имущества, и оно становится достоянием другого, это грех. Царство Божие не наследует таковой. Наказывается это Богом. Да? Коринфянам 6 глава, 10 стих, например. Другой вариант перехода имущества от одного к другому – это дать или взять взаймы. Хотя я не буду все места читать, я буду говорить, надеюсь, что вы их знаете. Ну, например, Второзаконие, 15 глава, 7 по 9 стихи, там об этом, ну, очень подробно Моисей в законе говорил, что смотри, чтоб сердце твое там не щемило тебе, когда приходится это делать. Ну, что это значит? Когда на временное пользование имущество от одного или часть собственности от одного переходит к другому. Теперь Библия показывает, что давать долг в рост – грех. Псалом 14, например, 5 стих. Другие места еще говорят, показывают об этом, что в рост давать, что дал, а потом 5 рублей дал, а 10 вернешь – это грех. Невозвращение долга – это характерно для нечестивых. Нечестивый берет взаймы и не отдает. Псалом 36, 21, 21 стих. Но, друзья, занимающий должен быть озабочен тем, чтобы не нанести ущерба взаимодавцу. Так учит Библия. Занимающий должен быть этим озабочен, не нанести ущерба взаимодавцу. А взаимодавец должен быть озабочен тем, чтобы не извлечь корости из того, что он дает взаймы. Ну, а Слово Божие просто учит занимающего, что долг должен быть возвращен, Римлянам 13:8. Не оставайтесь должными никому, ничем, кроме взаимной любви, да? А взаимодавца учит, что долг может быть прощен. Второзаконие 15, там показано это, Матфея 18 глава, в законе даже было так, на 7-й год, если не успели тебе отдать, ну, прощается. Но занял, тебя Библия учит, ты должен отдать, а если ты кому-то занял, ты можешь это простить. У нас иногда неправильное понимание бывает среди христиан. Среди христиан можно так, взял и не отдал, он же мне по-братски и так покроет. Кому должен, всем прощу. Чисто нечестивое такое выражение, друзья. Третий вариант перехода имущества от одного к другому – это дать в дар. Здесь Библия тоже показывает это, когда на постоянное, безвозмездное пользование часть имущества дается или передается, что дары делались всегда с каким-то смыслом. Ну, есть греховный смысл, есть не совсем. Один такой. Дары давались по причине праздника или радости. Ну, например, волхвы пришли, посетили родившегося Иисуса, принесли в дар золото, ладан и смирно. Хорошо сделали, с добрых побуждений, радость. Мы, царь иудейский родился, царю дар. Книга Есфирь. Когда евреям пришло освобождение, там были дары. В книге Откровения, между прочим, тоже описано, когда два свидетеля были умерщвлены, люди на земле стали друг другу дарить подарки от радости, что кончилось, ну, мучение от этих двух людей. Ну, толку от этого не было, потом в ужас пришли, когда те вознеслись. Другой греховный момент, когда с заискиванием дают дары, это чтобы склонить кого-то на свою сторону. Распространенный метод в народе называется взяткой, но в книге Есфирь, например, посчитайте, братья, в рублях, например, или в долларах, сколько Аман дал в дар Артаксерксу, который тот не принял, между прочим, чтобы всех евреев уничтожить. Чтобы склонить Артаксеркса на свою сторону, Аман давал дар. Другой момент, там, например, в Осии, 8 глава, 9 стих об этом написано. Ну, о дарах таких написано так, что дары порочны в такого рода, потому что портят сердце. Екклезиаста, 7 глава, 7 стих. Делают зрячих слепыми. Исход 23.8 или Второзаконие 16.19. Строго запрещалось, если кто-то при суде, например, находится, брать какие-то дары. Будешь слепой. Ну и третья еще причина – это по причине нужды ближнего, когда у нас к нему есть милосердие. Ближний нуждается, а у меня к нему милосердие. Библия просто учит, что такие дары угодны Богу. И Писание призывает давать дары бедным. В таком случае даже Даниил советовал Навуходоносору это делать, Даниила 4:24. Давать дары слабым, Деяния апостолов 20:35, нищим, например, Галатам 2:10, есть другие места. Но Писание предупреждает, что давать дары богатому сделает человека бедным. И вот много обычно просят об этом рассуждать, когда нуждающийся ленивый, надо ему давать или нет? Ну, ленивцу. Надо дать или нет? Что тут учит Библия? Ленивого Библия сравнивает со скудоумным, и, видимо, с таким надо поступать, как и с врагом. Когда он голодный, дать ему на раз покушать, но не отвечай глупому по глупости его так, чтобы он не показался потом умным, а ты в его глазах глупым. Сейчас бывает такая практика, что приходят, ну не знаю, люди, которые не хотят или не умеют устроить свою жизнь, и говорят: вы же верующие, вы должны нас, ну, поддерживать, если не содержать. И получается, что раз-раз и прикормили их при молитвенном доме. Они уже раз пришли кушать, два, а потом уже и ходят и питаются. Ну, тоже ни в какие рамки. Ну, а четвертый вид, о котором мы теперь будем подробно говорить, это когда имущество переходит от одного к другому, как купля-продажа. Друзья, торговые отношения относятся к образу мира сего. Когда имущество одного за определенную цену перешло к другому. Но относится это к образу этого мира. Это написано в первом послании к Коринфянам, 7 главе, с 29 по 31 стих. Там написано, чтобы покупающие были как неприобретающие, женатые как неженатый, ибо проходит образ мира сего. Дело в том, что, вот смотрите, к этому образу этого мира, что Бог предназначил к устройству, в общем-то, этого земного мира, это и письменность, это и, ну, образованность наша, что мы что-то умеем делать, ну, ремесло я имею в виду, это и торговые отношения. Но оно может служить к большому устройству и благословению. Оно же может служить и к большому, ну, к большой беде, точно так, как семейные отношения. Отсюда можно больших благословений черпать. А если неправильно использовать семейные отношения, точно так же и торговые отношения. Очень много вреда, беды себе и людям. Попытался я ответить и на такой вопрос. Почему Бог предусмотрел для земного бытия людей торговые отношения? Братья, основной ответ такой. Торговые отношения освобождают людей от взаимной материальной и моральной зависимости. Торговые отношения освобождают людей от моральной и материальной зависимости. Вот вспомним Луки, 16 глава, притчу о неверном управителе. Управитель призывает должника, написано, и говорит: сколько ты должен? 100 мер. Садись, напиши 50. Сколько ты должен? 80. Садись, 100. Садись, напиши 80. Брат, с каким смыслом он это сделал? Там написано, чтобы они в будущем, когда меня лишат места моей работы, они приняли меня в домы. Какая зависимость? Морально. Морально. Надолго стали морально зависимыми, потому что он им долг списал, не простил, списал. Все. Простить-то мог хозяин, а этот, ну, опять там махинация или как, но теперь стала моральная зависимость. И причем она распространялась теперь на годы. Пока эти должники не расплатились, они-то и Евангелием называются, и Иисусом Христом, должники. Так вот, так получается. Пока не заплатил, ты зависим материально. Если тебя списали, морально зависишь. Так вот, свободным может сделать только или расплата, или прощение. Тоже Христос объясняет. Это Матфея, 18 глава. Помните за притчу за 10 тысяч талантов и 100 динариев? Там очень ясно объясняет. Сам Христос тоже через притчу. Он говорит, отдать пока не заплатит. Не имел чем заплатить. Но отпустил так, как простил. Простил, все не должен. Когда мы пытаемся изучить какой-то предмет в Писании или какую-то тему, очень хорошо посмотреть, где такая тема или этот изучаемый предмет встречается в Писании первый раз. Так вот, торговые отношения, купля-продажа, встречается в Библии первый раз в книге «Бытие», и этой операции посвящена целая глава, 23-я. Книга «Бытие», 23-я глава, описывает первую, как я вспоминаю, торговлю. Мы сейчас эту главу прочитаем и посмотрим. Авраам – это человек, который отец всех верующих. Мы с вами потомки Авраама или семя Авраамова. Значит, от нас ожидается такое. Из этих принципов, а их мы выведем от его поведения 7, мы можем взять, ну, пример, как нам себя вести в торговых отношениях. 23 глава «Бытие». Жизни Сариной было 127 лет. Вот лета жизни Сариной. И умерла Сара в Кириат-Арбе, что ныне Хеврон, в земле Ханаанской. И пришел Авраам рыдать по Саре и оплакивать ее. И отошел Авраам от умершей своей и говорил сынам Хетовым и сказал, «Я у вас пришлец, поселенец, дайте мне в собственность место для гроба между вами, чтобы мне умершую мою схоронить от глаз моих». Сыны Хета отвечали Аврааму и сказали ему, «Послушай нас, господин наш, ты князь Божий посреди нас, в лучшем из наших погребальных мест похорони умершую твою. Никто из нас не откажет тебе в погребальном месте для погребения умершей твоей». Авраам встал и поклонился народу земли той, сынам Хетовым, и говорил им и сказал, «Если вы согласны, чтобы я похоронил умершую мою, то послушайте меня, попросите за меня Ефрона, сына Сахарова, чтобы он отдал мне пещеру Махпелу, которую у него на конце поля его, чтобы за довольную цену отдал ее мне посреди вас, в собственность для погребения». Ефрон же сидел посреди сынов Хетовых, и отвечал Ефрон хитиянин Аврааму, вслух сынов Хета, всех проходящих во врата города его, и сказал, «Нет, господин мой, послушай меня. Я даю тебе поле и пещеру, которая на нем. Даю тебе пред очами сынов народа моего, дарю тебе ее. Похорони умершую твою». Авраам поклонился пред народом земли той и говорил Ефрону вслух народа земли той и сказал, «Если послушаешь, я даю тебе за поле серебро, возьми у меня, и я похороню там умершую мою». Ефрон отвечал Аврааму и сказал ему, «Господин мой, послушай меня. Земля стоит 400 сиклей серебра. Для меня и для тебя что это? Похорони умершую твою. Авраам выслушал Ефрона и ответил Авраам Ефрону 7 серебра столько, сколько он объявил вслух сынов Хетовых. 400 сиклей серебра, которое ходит у купцов. И стало поле Ефронова, которое при Махпеле против Мамре, поле и пещера, которая на нем, и все деревья, которые в поле, во всех пределах его, вокруг, владением Авраамом, предачами сынов Хета, всех входящих в ворота города его. После сего Авраам похоронил Сару, жену свою, в пещере поля в Махпеле против Мамре, что ныне Хеврон, в земле Ханаанской. Так достались Аврааму от сынов Хетовых поле и пещера, которая на нем, в собственность для погребения. Братья, давайте посмотрим несколько принципов, которые, ну, так строго выдержал Авраам при торговых отношениях. Первый из них такой. Он с большим почтением отнесся к имеющим возможность продать. С большим почтением отнесся, хотя это был не народ Божий, у которых он покупал. Это люди, которые через 400 лет должны были быть истреблены. Но отнесся с большим почтением. В наше время беззаконие все сильнее растет. И скажу вам, в одной церкви, говоря на эту тему, я так спросил: «Братья, сестры, как ваше мнение, достойны ли уважения те, которые продают?» Человек 10 энергично убеждали, что недостойны. Их не надо уважать. Ну, Авраам, видим там 7, 12 стихи по-другому. Он встал и поклонился. С большим почтением отнесся. И, друзья, надо больше сказать. Это будничная тема. Ну вот, пример расскажу. Посетил семью недавно пришедших к Богу, покаялись, на собраниях кое-так искренно к Богу тянутся, беседую. Теперь сестра, хозяйка этого дома, говорит: «Слушай, ты мне вот что объясни, мне как-то трудно это сопоставить. Вот знаешь такую сестру?» «Ну, знаю». «Она так молится в собрании, ну, как самая святая. А вот когда я в магазине была, я видела, как она сметану покупала». Она купила сметану, а потом она ей показалась жидкой. Ты бы слышал, как она себя вела в отношении продавцов. Что-то, говорит, у меня не сходится. Ее поведение в собрании и ее поведение в магазине. Ты мне объясни, как это? Братья, не знаешь, как объяснять. Сестра-то, которая со сметаной недовольна в магазине, она членом церкви не один десяток лет. А эта только пришла к Богу. Оправдать не можешь. Сказать сильно плохо, так вы все такие тогда там. Или нет? Ну, не знаю, может быть, вы не испытываете затруднений, но очень трудно. Надо отметить, что у Авраама условия не отличались от наших. Ведь там беззаконие в той земле не намного было, может быть, меньше, чем в наше время, не знаю. Но вот так вот. Он с большим почтением отнесся к тем, которые могли продать. Другой принцип, которым мы можем тоже вывести из его поведения, это он заботился, Авраам, чтобы от его приобретения не возникло конфликтов. Братья, это при купле-продаже очень важно, особенно когда что-то крупно покупается, да? Чтобы от приобретения купли не возникло конфликтов. Я это вижу из того момента, где он говорит: «Попросите за меня Ефрона, чтобы он мне продал пещеру». Он же мог и сам попросить. Он же мог и к Ефрону обратиться при всех. Но тогда получалось, что, может быть, кто-то на эту пещеру претендует, и тогда появился бы соперник. Или скрытый такой. Но когда Авраам вот таким ходом, так сказать, позаботился, чтобы не было соперников, теперь никто не мог сказать: «А я тоже хотел это». Он говорит: «Вы попросите». Ну вот для нас с вами это ведь тоже очень важно. чтобы когда мы собираемся что-то купить, пусть то дом или что-то еще, чтобы не было таких моментов, чтобы потом наша совесть нас судила. А наоборот, чтобы мы могли со спокойной душой, со спокойной совестью пользоваться тем, что мы приобрели, ну, за серебро. Вот, когда продаваемый предмет один, а желающих на них несколько, то христианину нужно себя беречь от искушений. Друзья, нужно тут просто беречься, чтобы не впасть в искушение. Я не хочу сказать, что не надо покупать. Ситуации бывают разные, да, и законы в государстве там, и порядки, и очереди есть, и все. Но, друзья, в искушение здесь впасть можно. Вплоть до того, что, ну, вот слышал за такой пример, значит, в одну местность две семьи переехало. Ищут, одна ищет дом, другая ищет дом. Теперь дом стал продаваться. Одна семья пошли и договорились. Эти чуть позже узнают. И искушение такое. Ну, надо сейчас идти, чуть больше им предложить. Ну, может быть, и, так сказать, ну, перехватить, или как это называется. Ну, друзья, у Авраама при купле не так, да? Он заботился, чтобы не возникло конфликтов. И это должно быть и нашей с вами заботой. Чтобы не было каких-то там соперников. Третье. Он настаивал, чтобы оплатить довольную цену. Пусть за довольную цену, или полную цену, в переводом другим можно сказать, пусть за довольную цену отдаст мне. Братья, вот из прочитанной главы, как вы поняли, Авраам торговался? А? А прочитайте внимательно, сколько раз ему пришлось настаивать на цене полной. В обратную сторону торговался, да? Тот ему говорит, я тебе дарю, ты у нас как князь Божий, да мы тебе так даем, да мы тебе с уважением. Нет, полную цену. И вот так долго торговался, пока тут не назвал, отвесил. Вот здесь, ну, знаете, друзья, можно иногда встретить просто удивление. Удивление в христианских кругах, когда кто-то не согласился купить подешевле, а настаивал на полной цене. Да куда так? Да разве можно? Настоял на полной цене, отдал лишнее. А другой раз удивляется, вот не воспользовался своим авторитетом. В данном случае Авраам не воспользовался своим авторитетом. Ты среди нас, как князь Божий, мы тебе по дешевке дарим. Не воспользовался, да? Льготами там не воспользуется иногда, тоже удивляет, осуждает даже. Вот если бы ты воспользовался авторитетом и льготами, и том, что ты умеешь торговаться, сбить цену, вот это благословение Божие. Я не... за то, чтобы льготы все отменить, друзья, нет. Но посмотрите, как у Авраама. Он искал, чтобы было везде правильно. И нам с вами тоже нужно об этом заботиться. Чтобы не получилось потом какое-то на зависть кому-то или в соблазн. Настаивал, чтобы оплатить полную цену. Мы к этому вопросу, может быть, еще вернемся, когда будут заповеди торговли. Четвертое. Он всю покупную операцию осуществил открыто, при людях той земли. Не втихушку там где-то под полой, а открыто. В Коринфянам, в 4 главе, там написано, «Представляем себя совести всякого человека пред Богом». Это о служителях написано. Братья, ну, а нам с вами, ведь это точно так же и в вопросе купли-продажи. Этот принцип представляем себя совести всякого человека, и язычника, и верующего, и в церкви, и собрату-служителю. Теперь, так как он открыто купил, в воротах, так сказать, там, где это делалось, теперь Никто никого не смущало, что он пришел там по-своему, навел порядок, наверное, вокруг этой пещеры, там деревья были, наверное, мусор сколько-то убрал, пещеры там, ну, все приготовил для погребения. Никого не смущало, все знают, купил, отвесил, узаконил. Вот. Еще пятый принцип. Авраам располотился теми деньгами, которые были тогда в ходу у купцов. 16 стих. Братья, может быть, кому-то это кажется маловажным. Но вот когда деньги терпят такую вот перетрубацию, если, может, неправильно сказал, но разные операции, тогда это важно. Мне приходилось встречаться с такой ситуацией. Брат у брата занял долг валютой. Занял, прилично занял. Теперь этот злополучный август, валюта в тот черный вторник, как он называется, в ту ночь подскочила и резко пошло вверх. Занявший брат приходит ко мне и говорит: ты что думаешь, я ему буду отдавать той валютой, которую я занимал? Нет, я буду ему отдавать в той расценке рубля, какой он был на то число. Ну, нормально или нет? Я говорю, если ты брат честный, тогда ты, как занявший, должен так. Вот ты вот такие красные бумажки брал, вот такие красные ты должен отдать. А как, говорит, будет выглядеть тогда честность того брата, который их будет брать? Я говорю, меня очень интересует, а если бы было наоборот? Не упал бы рубль, а вот вырос бы. Ты бы тоже пришел бы и сказал: брат, я буду ему долг отдавать в рублях. Не знаю. Ну и сейчас он меня просто раздевает. Ну это другой вопрос. Ты лучше пойди и скажи: ну не могу, потерпи или еще как-то. Но если ты говоришь вот так, ты нечестный. Ты нечестный тогда, брат. Ну, друзья, вот так вот бывает. Авраам, написано вот этот принцип, ну, важный, для нас с вами это важно. Как тогда было в ходу? Ну вот для того времени было вот так. Вот так он и расплатился для того времени. Не как для нашего там, или как деды там его не расплачивались. Шестой принцип. Авраам, будучи в состоянии оплатить, не согласился принять пещеру в подарок. Хотя его об этом упрашивали. Будучи в состоянии оплатить, не принял в подарок. Братья, так Писание учит, и не один раз. Если ты в состоянии оплатить, оплати. Ну, может быть, вернемся к этому месту, может, чуть забегая вперед, скажу. Ну, например, народ израильский шел в землю обетованную, должен проходить через землю Сеир, земля брата Исава. И Бог там говорит: воду у них покупай, хлеб у них покупай, потому что Бог тебя благословил. Тебя благословил, покупай воду. А мы скажем: ну ничего себе, воду-то они даром там черпают, а почему мы должны платить? Ну, так вот написано, тут не прибавить, так сказать, не убавить. И вот у Авраама тоже так. Тот говорит: да это же мелочи, что для меня и для тебя это, ну подумаешь там, ну, братья, в нашем измерении, сколько у Авраама, или вернее, сколько у нас в кошельке, что это для нас не значит. Как тот говорит: ну что это для меня и для тебя, 400 сиклей там. Как? Три тенге? Ну, 3 рубля, может быть, да? может быть, 10 рублей кому-то. Ну, вроде, ну, отдал и вроде не забыл, осталось, тоже ничего не поменялось. Ну, не так. Вот отвесил при всех, расплатился, и, смотрите, это на долгие годы потом, по сей день, говорят, имеет значение. Имеет значение. Подарок так долго, не, оказывается, не хранится, да, не остается. А вот отвесил, узаконил. И последний принцип из купли-продажи Авраама такой. Братья, это тоже очень важно с практической стороны и для нас, христиан. Он сначала узаконил купленное собственность, а потом пользовался приобретением. Сначала купленное узаконил в собственность, а потом стал этим пользоваться. Братья, это очень важно. В наше время, и раньше иногда бывало, люди вот так на договорных условиях. Ну ладно, ты мне веришь, я тебе тоже. Ну и начинает пользоваться. А потом какой-нибудь казус, и начинаются неприятности. Мне пришлось однажды еще и быть участником такой очень неприятной истории. Я сожалею и сам бы никогда не хотел попасть в положение этого брата. Жил брат в одном доме, рядом была возможность приобрести другой дом, лучше, больше. Теперь он договорился с теми, кому этот дом принадлежал, те ему устно пообещали. Он приходит в церковь: «Братья, помогите переехать». Ну, хорошо, братья отозвались, ладно, дома близко. Вещи, узлы, пианино переносим. 3 дня проходит, прибегает: «Братья, помогите, быстрее обратно надо». Ну, что такое? Ну, один пообещал, а другой не разрешил. Теперь, ну, от начальства это зависело, теперь мне надо срочно оттуда убираться. Ну, и опять братья приехали, тащим обратно. Узлы да пианино, деток там жена несет. Ну, страшно-то еще вот от чего. Соседи вышли, и все смотрят. Ну, чего ж ты туда-сюда? Ты же говорил, что Бог помогает. А где же там это самое? А что нарушено, братья? Все хотели хорошего. А не достает вот простого руководства и, может быть, простой разумности из Писания. Вот обратим, братья, внимание. Авраам, торопило его время пользоваться пещерой? Торопило. И если он не в Сибири жил, где вытащили там в летнюю кухню, там может недельку подождать. Нет. В Палестине, там жарко. Торопило время. Другая сторона. На душе у него как было празднично, где начало делать, начнем торговаться. Как бы полную цену заплатить. Или как у него на душе было? Пришел плакать, отошел от умершей. Друзья, в скорбях глубоких был. И праведностью его в этой скорби можно только восхищаться, что при купле-продаже вот нигде не уступил, нигде не уронил ни авторитета Божия, ни своей чести. Ни в рублях не погрешил. А вот так вот везде очень и честно, и чисто, и честно, и узаконил. И написано, так досталось, последний стих написано. Для, зачем этот последний стих, братья? Я понимаю, так как это первое свидетельство, Бог показывает нам, вот так должно быть и у нас. Ну и последний принцип для купли-продажи – хотелось бы, чтобы мы взяли от Ефрона. Этот человек, хотя не из народа Божия, но один очень такой важный момент для нас. Если у него это было, тем более для нас, христиан, братья. Он искал покупающему добра. Вот как бы ни хотели мы, да? Он искал Аврааму добра. И уговаривал, и возьми дешевле, там, или в подарок возьми, или как. Но искал добра. И думаю, что это урок всем нам. Если нам приходится что-то продавать, то нам надо, братья, искать покупающему добра. Бывает иногда в этом плане практически очень трудно. Ну, житейский пример тоже расскажу. Я даже не знаю, как правильно поступить, но мы, однако, с этим сталкиваемся. Вот такая ситуация. По соседству со мной, нигде сейчас живу, раньше в каком доме жил, жил брат. Дом плохой, место плохое, ну, условия такие. Гора сразу, земля давит с горы, весной топит. Место плохое, весной двор заливает водой. У брата уверовал из мира, ну, пошли дети один за другим. Условия жить плохие. Надо продать, купить другое. Ну, и мы советовали, и молились, теперь продает. Один придет, посмотрит, не покупает, другой посмотрел. В конце концов пришла одна пожилая бабушка, посмотрела, купила. Купила, ну, я не скажу, чтобы он лишнее взял, все как примерно стоит. Теперь проходит время, я в соседях, слышу через забор ужасные проклятия в адрес брата. Потом она ко мне пришла и говорит: ну, он же должен был мне сказать, куда ты, старая, лезешь? Здесь и земля давит, здесь и вода топит, здесь и то, и другое плохо. Ей другой сосед говорит: бабушка, ну, эта гора же никуда не убежала, куда же ты смотрела? Ты же купила, то, что было, то и покупала. Да, друзья, все так, выслушал, не знаю, как и бабушке помочь, и брата жалко. Но перед тем, как продать, он пришел и сказал: ты знаешь, вот рассказываю, какой дом, поворачивается, уходит. Больше не буду никому рассказывать, пусть сами смотрят. А я буду молчать, цену скажу и все. Ну, бабушка купила. Сколько проклятий там отправилось, не знаю, друзья. Как брату поступить? Ну, всем говорить, что плохо, но так никто не продает. А проблема есть, братья. Чтобы святость не нарушилась, да? Ну, мы на этом остановимся, закончим молитвой. Завтра продолжим, братья, помолимся.